В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера, у микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили готов участвовать в женевских дискуссиях.
Вся наша работа и все наши действия сконцентрированы на решении этой огромной проблемы. Мы должны разорвать замкнутый круг и перейти к действенным шагам.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджамба дал пресс-конференцию по итогам года.
Никто не говорит о том, что мы собираемся устанавливать экономические отношения с Грузией. Но экономические отношения установили совершенно другие люди.
История любви девушки из Цхинвали к голландскому языку. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Вадим Дубнов.
Евросоюз продлил экономические санкции против Кремля еще на полгода. В Каталонии открылись избирательные участки для выборов парламента. В Астане начался новый раунд мирных переговоров по Сирии. Европейский Союз продлил экономические санкции против России еще на полгода. Об этом сообщает брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Ограничительные меры останутся в силе до 31 июля 2018 года. Европейский Совет принял решение продлить действие ограничительных мер из-за того, что Россия не выполняет Минские соглашения об урегулировании конфликта на востоке Украины. Евросоюз, США и Украина ввели санкции против Кремля из-за российской аннексии Крыма и вмешательства в конфликт в Донбассе. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости, а участие в войне на востоке Украины отрицает. В Каталонии открылись избирательные участки для выборов нового парламента. По данным опросов, лидирует республиканская левая партия Каталонии, которая выступает за независимость региона. Ранее глава этой партии был арестован по обвинению в мятеже. Чуть меньше голосов могут получить сторонники «Единой Испании». На третьем месте партия бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона. Судя по опросам, ни одна из партий не сможет получить большинства. Наблюдатели предсказывают необычно высокую явку избирателей. В ходе референдума, который Мадрид назвал незаконным, по словам организаторов, 90% избирателей высказали за независимость, но менее половины электората региона тогда приняли участие в голосовании. Испанские прокуроры обвинили 13 каталонских политиков в мятеже. Обвинения были предъявлены отстраненным главе Каталонии Карлесу Пучдемону и четырем его министрам, бежавшим в Бельгию. Сам Карлес Пучдемон сегодня прокомментировал предстоящие выборы так.
Это необычные выборы. Кандидаты находятся за решеткой или в изгнании. Голосование проходит в атмосфере страха, на фоне вмешательства в наши внутренние дела. Ограничена свобода слова и самовыражения. Тем не менее, это очень важный день не для сегодняшней Каталонии, а для Каталонии будущего. Посмотрим, каким будет окончательный результат.
В столице Казахстана Астане начался новый раунд мирных переговоров по Сирии, организованный Ираном, Россией и Турцией. Министерство иностранных дел Казахстана заявило, что представители режима Башара Асада и оппозиционная делегация прибыли в Астану на два дня. После проведения переговоров с представителями Организации Объединенных Наций, оппозиция заявила, что сейчас более важно, чем когда-либо прежде, подталкивать правительство Сирии в сторону политического урегулирования. Сирийское государственное агентство САНА сообщило, что российская делегация встречалась отдельно с делегациями Турции и Ирана. За время конфликта в Сирии, который начался с подавления антиправительственных протестов, было убито более 330 тысяч человек, и миллионы были изгнаны из своих домов с марта 2011 года. Россия и Иран поддерживают правительство Асада, в то время как США и Турция поддерживают группы повстанцев. Переговоры в Астане проводились параллельно с мирными переговорами под эгидой ООН в Женеве. Кремль также надеется создать в Сочи национальный конгресс, в котором приняли бы участие представители правительства и противоборствующих сил.
Эхо Кавказа. Новости.
В центре австралийского города Мельбурн автомобиль-внедорожник сегодня совершил наезд на пешеходов. Пострадали, по последним данным, не менее 19 человек. Сообщается, что некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Задержаны два человека, в том числе предполагаемый водитель. По данным полиции, наезд был умышленным, однако терактом он пока не признан. Водитель, который врезался на внедорожник в толпу людей, задержали. Он оказался австралийцем афганского происхождения. Власти Мельбурна были вынуждены отменить торжества в честь праздника Рождества, которые должны были пройти сегодня вечером. Администрация президента США Дональда Трампа одобрила всю первую коммерческую продажу смертоносного оборонительного оружия на Украину. Этот шаг был поддержан высшими должностными лицами в Совете национальной безопасности Трампа и Конгрессе, но может усложнить заявленный президентом Трампом попытку улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным, пишет «Вашингтон-Пост». Как отмечают американские обозреватели, решение стало явным отходом от фактического запрета в США на продажу оружия Украине, который существовал при администрации Барака Обамы. Должностные лица администрации подтвердили, что Государственный департамент одобрил коммерческую лицензию, разрешающую экспорт снайперских систем, боеприпасов и связанных с ними комплектующих снаряжения на Украину общей стоимостью 41,5 миллиона долларов США. Однако не был одобрен экспорт более тяжелого оружия, требуемого украинским правительством, такого как противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Президент США Дональд Трамп обещает прекратить оказание американской финансовой помощи государствам, которые проголосуют за проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, призывающей Белый дом отозвать свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля. В среду в беседе с журналистами Трамп сказал: «Они получают от Соединенных Штатов сотни миллионов, если не миллиарды долларов, и при этом собираются голосовать против нас. Ладно, невелика беда, пусть голосуют, мы сэкономим в результате огромные деньги, но те, кто выступит против нас, мы не забудем». Сегодня 193 страны-участницы Генассамблеи собрались на экстренное заседание, чтобы рассмотреть соответствующую резолюцию. В понедельник США заблокировали в Совете Безопасности внесенную Египтом резолюцию, в которой выражается глубокое сожаление по поводу недавних решений, касающихся статуса Иерусалима, хотя Соединенные Штаты в ней прямо не упомянуты. За резолюцию проголосовали 14 стран.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня, ближе к полуночи, ожидается, что парламент Грузии примет решение относительно обновленного состава правительства. В ходе сегодняшнего заседания премьер-министр Георгий Квирикашвили ознакомил депутатов с планами на будущее, после чего дал ответы на заданные ими вопросы. Все это на фоне обсуждения вчерашнего инцидента с участием премьера и представителя Единого национального движения. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сегодня членам правительства и представителям оппозиции удалось не выйти за рамки приличия. После вчерашнего инцидента, когда премьер-министр Георгий Квирикашвили в ответ на слова лидера ЕНД Ники Мелия нецензурно выругался, в парламенте не звучал мат, правда, все-таки было немного нервно. Премьер начал с представления программы «Свобода, быстрое развитие, благополучие». Он говорил о популяризации профессионального образования и технических профессий, проблеме вузов низкого качества, дающих ложную надежду на трудоустройство в будущем, инвестициях, незаконной вырубке леса, пенсионной реформе, сельскохозяйственных кооперативах, усилении роли органов местного самоуправления и многом другом.
Я хочу объявить 2018 год годом всеобщей вовлеченности и диалога. Я бы очень хотел, чтобы круг людей, представляющих наше общество, с которыми можно будет вести цивилизованный диалог, выслушивать критику, учитывать различные предложения, для того, чтобы каждый гражданин почувствовал себя участником этого важнейшего процесса развития страны.
Сказал Квирикашвили, после чего заседание продолжилось в режиме «вопрос-ответ». Депутаты в общей сложности задали несколько десятков вопросов, которые касались зарплат учителей, газификации, возможности создания программ поддержки для эмигрантов. Представители большинства ожидаемо говорили в основном о достижениях. Некоторые из них высказались в защиту Георгия Квирикашвили и не скупились на похвалу главы правительства. В свою очередь оппозиция говорила о больных вопросах.
Сколько лет уйдет на то, чтобы обеспечить жильем беженцев при нынешних темпах?
Спросила представительница Европейской Грузии Елена Хоштари. В ответ на это один из лидеров большинства Софию Келадзе заявила, что если бы выделенные правительству Грузии в 2008 году 4 миллиарда долларов были бы потрачены соответствующим образом, то сегодня Хоштари не пришлось бы задавать этот вопрос. Между тем, еще один представитель Европейской Грузии, Сергора Тиани, поинтересовался, какова средняя зарплата учителей.
13 сентября 2016 года
года вы заявили, что со следующего года поднимете зарплату учителям, и средняя зарплата составит 800 лари. На сегодняшний день у нас примерно 60 тысяч учителей, и только у 8 тысяч из них зарплата 800 лари.
После перерыва Георгий Квирикашвили в ответ на вопрос Ратьяни привел подробную статистику надбавок учителям и рассказал, как работает схема. По его словам, правительство хотело бы, чтобы педагоги получали больше, и сказал, что бюджет Минобразования будет увеличиваться ежегодно. Политолог Хатуна Лагазидзе полагает, что внутри правительства под влиянием различных бизнес-групп сейчас идет серьезное противостояние.
Сейчас мы видим продолжение этого процесса, разделение внутри парламента на фракции, противостояние внутри правительства. Для меня во вчерашнем инциденте было очень символичным то, что члены правительства не были едины, когда у премьера завязался конфликт с представителями ЕНД. Никто, кроме двух-трех министров, не попытался разрядить обстановку. Это подтверждает то, что на самом деле это некий искусственный конгломерат, который состоит из конкурирующих или находящихся в противостоянии различных бизнес-групп.
Скандалы вокруг Квирикашвили, вероятно, продлятся и в 2018 году и завершатся тем, что он попрощается со своей должностью, прогнозирует Лагазидзе. Произошедшее за последнее время, по ее мнению, сильно сократило, а можно сказать, и свело к нулю его шансы стать в будущем президентом. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Восстановление территориальной целостности Грузии является приоритетной задачей правительства. Об этом сегодня на пленарном заседании парламента заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. В ближайшем будущем в этом направлении, в том числе и по расширению формата Женевского процесса, будут предприняты конкретные шаги, пообещал премьер. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Сегодня в Кутаиси парламент Грузии заслушал программную речь премьера при утверждении обновленного состава правительства. Вопрос мирного урегулирования конфликтов Георгий Квирикашвили затронул в итоговой части своего часового доклада. «На этом поприще Грузия готова к нестандартным шагам», — заверил премьер.
«Вся наша работа и все наши действия сконцентрированы на решении этой огромной проблемы. Мы должны разорвать замкнутый круг и перейти к действенным шагам. Заверяю вас, каждая наша встреча с партнерами, каждый наш шаг начинается и заканчивается этой проблемой. Мы очень активно работаем, чтобы осуществить действенные шаги по восстановлению утерянного доверия».
По мнению Квирикашвили, первые конкретные шаги должны быть предприняты со стороны Грузии. Вместе с тем, основным и важным элементом в деле урегулирования конфликтов является общенациональный консенсус, напомнил премьер.
«Разумеется, грузино-российское измерение было определяющим в этих конфликтах, однако мы не должны игнорировать грузино-абхазское и грузино-осетинское измерение. Именно поэтому в ближайшие дни госминистр по делам примирения Кетеван Цихелашвили представит очень интересный пакет, разработанный правительством».
Под занавес премьер выразил готовность лично подключиться к женевским переговорам. Более детально о новых инициативах Грузии Квирикашвили высказался в ходе вчерашних встреч с оппозицией. Было подчеркнуто, что нынешнее правительство решительно дистанцируется от стереотипов эпохи правления Нацдвижения.
«Прямо заявляю, что мы не разделяем подход Нацдвижения. В этом вы убедитесь, когда ознакомитесь с новыми поправками закона об оккупации, предложенными правительством, где есть пункты по обновлению торговых отношений с этими регионами. Напомню, ни один конфликт не был урегулирован без прямых переговоров между сторонами. Также мы хотим поднять уровень женевских дискуссий и хотим, чтобы в них участвовал не замминистра, а как минимум министр. Я даже готов к тому, чтобы формат перешел на уровень премьер-министра, то есть личным подключиться к работе этого формата. Кроме того, наше требование и просьба к нашим стратегическим партнерам придать женевским переговорам мандат политического решения конфликта».
Большинство экспертов ждут большей конкретики со стороны правительства и пока воздерживаются от развернутых комментариев. Предложения правительства конфликтолог Георгий Габранидзе считает полезными, но несколько запоздалыми.
Как справедливо отметил премьер, до вчерашнего дня весь период взаимоотношений Грузии с конфликтными регионами можно окрестить хроникой упущенных возможностей, где стороны продолжают ходить по заколдованному кругу. На сегодняшний день по уровню милитаризации эти территории являются одними из самых насыщенных в мире, и если не предпринять конкретных шагов по снижению эскалации напряженности, угроза для Грузии становится все более ощутимой. По этой причине уповать на оживление переговорного процесса будет сложно, так как все бразды правления перешли к России, которая в качестве условий для возобновления переговоров настойчиво требует признать Абхазию и Южную Осетию равноправными переговорщиками. Эти предложения всецело поддерживают местные де-факто власти, финансируемые Москвой. Не вышло бы так, что и эти в целом полезные инициативы прозвучали в отрыве от реальности. Эти инициативы нужно было озвучить как минимум 4 года назад.
Необходимо подчеркнуть, что инициативы премьера оказались несколько неожиданными для оппозиции и большинства. В ходе парламентской сессии не прозвучало никаких конкретных предложений или возражений по этому вопросу. Единственный комментарий в течение дня прозвучал из уст спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе. Он приветствовал мнение премьера и высказал готовность выполнить все его поручения. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
К другой теме дня. Сегодня в Сухуми прошла ежегодная пресс-конференция президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. Абхазский лидер ответил на широкий круг вопросов журналистов. От проблем с формированием состава Конституционного суда до отсутствия зала репетиции у Абхазского камерного оркестра. За ходом конференции следила наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Президент Рауль Хаджимба ответил журналистам на широкий круг вопросов. Один из вопросов касался Конституционного суда. В Абхазии после проведенной судебной реформы начато формирование Конституционного суда, которого ранее не было. Этот процесс идет уже больше года и все еще не завершен. Четверо судей Конституционного суда числятся на работе, получают зарплату, а суд не работает. По этому поводу президент высказался так.
Большинство членов Конституционного суда практически уже набрано. Осталась одна кандидатура, и по нему идет работа. Я надеюсь, что парламент утвердит ее, и со следующего года Конституционный суд приступит к своей работе. К сожалению, да, действительно упущено время, при всем том, что все условия есть для того, чтобы Конституционный суд приступил бы к своей работе.
Недавно на пресс-конференции в Арсмира глава Государственного таможенного комитета Беслан Цвинария высказался за то, чтобы на грузино-абхазской границе работала таможня и со всех возимых товаров взимались платежи. Создание таможни некоторые приравнивают к установлению экономических отношений с Грузией. В связи с этим Рауль Хаджимба вспомнил об ура-патриотизме и напомнил о государственном подходе и необходимости жить не вчерашним днем, а думать о завтрашнем.
Она работала сразу после окончания войны. И были даже таможенные платежи, которые взимались на тот период. А потом, каким-то образом, все это закрылось. Никто не говорит о том, что мы собираемся устанавливать экономические отношения с Грузией. Но экономические отношения установили совершенно другие люди и другие лица, которые работают на этой границе. Ни для кого не секрет. Товары идут. И вы сами об этом пишете. Начиная от Гудаутского рынка, Гагра, Сухум. И все остальные наши рынки заполнены товаром из Грузии. Почему мы должны позволять демпинговать на нашем рынке определенным категориям людей? Мы не за установление экономических отношений, а за более жесткие процессы контроля и получения соответствующих возможностей для государства. Мы же вывозим орех. И все вы прекрасно знаете, что таможенные платежи были и остаются.
Оппозиционно настроенный депутат Аслан Бжания недавно жестко критиковал президента за то, что он якобы непрозрачно расходует средства резервного фонда президента. Рауль Хаджимба парировал вопрос о расходовании средств так.
Что касается резервного фонда, до нашего прихода во власть этот объем средств в бюджете почему-то не был виден. И мы впервые его включили в бюджет и открыто продемонстрировали, что есть возможности, которые предоставляются Российской Федерации. Эти деньги никто в карман не положил. Если у кого-то возникают какие-то вопросы о правильности их использования, у нас есть контрольная палата. Все материалы контрольной палаты отправляются в Генеральную прокуратуру. Если у них там возникнут вопросы, то мы готовы ответить. Резервный фонд президента открыт. Что касается дополнительных средств, о которых вчера обсуждали, это мое обращение было к руководству России. И это не для того, чтобы создать мне какие-то дополнительные возможности, а для того, чтобы решить задачи, которые связаны с темой того же села Приморское и многих других направлений, которые, к сожалению, не были заложены в наш бюджет.
«Эхо Кавказа» публиковало интервью с дирижером Абхазского государственного камерного оркестра Давидом Терзяном, в котором он рассказал о том, что оркестр не имеет репетиционного зала и готовится к концертам в небольшом кабинете площадью 20 квадратных метров. На вопрос о том, можно ли помочь успешному творческому коллективу оркестра, Рауль Хаджимба ответил.
Я думаю, что эта тема не столь уж сложна. У нас есть соответствующие очаги культуры. Средства не самые большие. Я думаю, что арендные платежи можно будет решить, и чтобы оркестр работал и радовал наших гостей и нас самих. Это вполне решаемая задача. Я даю вам слово, что это будет решено.
Журналистов интересовало, почему с такими сложностями происходит замена паспортов людям нетитульной национальности и почему затормозился процесс выдачи вида на жительство. На это президент сказал.
Да, я действительно знаю, что имеют место не совсем правильные подходы. Это касается и русских, это касается армян и других национальностей. Поэтому была поставлена задача закончить всю эту ерунду, которую, как говорится, ведут некоторые сотрудники на местах. И я больше чем уверен, это снимет многие вопросы. Вплоть до того, что если кто-то не услышал, будут люди наказаны. Что касается вида на жительство. Работа идет, и пусть никто не выдумывает, что вид на жительство якобы не выдается, он якобы застопорился. Мы решаем и большие задачи по этому документу. Возможность перехода у людей с видом на жительство границ. Мы проговаривали эту ситуацию с российской стороной, и эта тема, я больше чем уверен, будет закрыта.
Закончилась пресс-конференция самым правильным новогодним вопросом про то, где президент будет встречать новый 2018 год.
Несколько раз за всю свою жизнь мне приходилось встречать Новый год вне Абхазии, это когда я служил в армии и учился в специальной школе. Все остальные годы я встречаю у себя дома, в кругу семьи. Это один из самых теплых, душевных праздников, и хочется быть со своими. И надеюсь на то, что все у нас с вами в 2018 году сложится.
Завершая пресс-конференцию, Рауль Хаджимба призвал всех граждан нашей страны быть друг другу добрее. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему пресс-конференции президента самопровозглашенной республики Абхазия Рауля Хаджимба. За ней следил и наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, у которого были свои вопросы к президенту. В частности, о его амбициях на второй президентский срок и возможном альянсе с Александром Анквабом. Не обошлось и без вопроса о криптовалюте.
Сегодняшняя большая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба по итогам 2017 года продолжалась почти два часа. Спектр вопросов, заданных журналистами, был по традиции весьма широк, но я остановлюсь лишь на двух. В частности, мною был задан такой вопрос. Уходящий год при всей своей сложности в плане внутриполитической борьбы оказался на редкость спокойным, и нас не трясло, как в прежние годы. Судя по всему, оппозиция перестала форсировать события и взяла курс на подготовку к очередным президентским выборам. В этой связи, хотя может еще преждевременно об этом говорить, думаете ли вы в 2019-м идти на второй президентский срок? Ведь возраст это вам вполне позволяет. И как прокомментируете изложенную больше месяца назад в газете «Чегемская правда» и других СМИ версию, казавшуюся ранее невероятной, что если пойдете на выборы, выборы, в вашей команде может быть экс-президент Абхазии Александр Анквап с прицелом на пост премьер-министра. Эта версия возникла после вашей встречи с ним, которая также активно обсуждалась в обществе. Не могли бы пролить на это свет? Рауль Джумкович, как мне показалось, начав говорить, отвечал не только на мой вопрос, но и на звучавшие ранее в кулуарах вопросы и претензии тех, кто был недоволен его встречей с Анквабом.
Ну, вы знаете, версий очень много и всякого рода рассуждений. Что касается Александра Золотинсковича Анкваб, он депутат парламента. И я, как и с остальными, имею возможность говорить по всем тем вопросам, которые интересны и необходимы для обсуждения. Говорить о каких-то еще дальнейших перспективах, я думаю, просто не к месту и не ко времени. Но говорить нужно со всеми. Как раз-таки тот период прошедший, он был знаменателен в кавычках тем, что мы мало говорили, мы мало общались. Если человек находится сегодня на территории Абхазии и нет никаких других каких-либо претензий к нему, как иногда представляют, то почему должен быть запрет на общение с этим человеком? Кому-то это нравится, у кого-то это вызывает зуд. Я думаю, что говорить нужно со всеми. Что касается перспективы моей по поводу второго срока, еще 2 года практически. Время покажет, кто куда пойдет. Вы знаете, сидеть в этом кресле не самое большое удовольствие. Это тяжелый труд, это достаточно тяжело сказывающаяся на человеке профессия или должность. Поэтому поживем, увидим. А я думаю, что за 2 года наберется значительное количество кандидатов, которые могут оказаться для народа, для общество может быть и лучше.
Замечу, правда, что до президентских выборов в Абхазии уже скорее 1,5 года, а готовиться к ним вплотную начнут, пожалуй, через год. Одна журналистка поинтересовалась отношением президента к активно обсуждаемой не только в Абхазии, но и за ее пределами возможности создания в республике национальной криптовалюты. Даже спросила, когда она будет введена. Рауль Хаджимба сказал:
«Вы знаете, тема действительно очень интересная. Интересное, я встречаясь с руководителями различных звеньев Российской Федерации, проговаривал не о криптовалюте, но она достаточно, будем говорить, сложна. И говорить о том, чтобы заниматься майнингом на нашей территории, пока не приходится. Хотя я слышу о некоторых каких-то шагах, которые имеют место. Мы проговариваем эти вопросы с российской стороной. Ничего Абхазии в данном случае не теряет. Мы только зондируем, мы только пытаемся выстроить отношения с теми, кто готов в этом направлении работать с нами. Нужна соответствующая правовая база. Просто так вбухнуть в нашу жизнь эту ситуацию было бы, наверное, неверно. Но от сложности мы не собираемся уходить и будем изучать, будем готовить материалы. И насколько это возможно будет, будем работать в дальнейшем на то, чтобы была бы возможность использовать и для нашего бюджета.
Рауль Хаджимба ответил также на вопросы о мерах безопасности во время проведения будущим летом в Сочи в нескольких километрах от российско-абхазской границы матча чемпионата мира по футболу, о проблемах работы погранпоста ПСОУ и многих других. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса с жителями Цхинвали». Как обычно, по четвергам общалась наш корреспондент Зарина Санакоева.
Чем вам запомнился уходящий год?
Ну, я дома сижу, так что хороший, спокойный такой был, без всяких таких стрессов. Ну, все было нормально. Можно сказать, что прошел так, без эмоций. Да, отсутствие, говорит, плохих новостей, уже хорошие новости.
Чем вам запомнился уходящий 2017 год?
Абсолютно ничем. Абсолютно. Ничего хорошего я не видела.
Ну, не знаю, у меня год был чудесный. Мне 19, я хорошо провела свой год. Побывала в нескольких отдаленных местах нашей республики, покорила 2 вершины. Была на 19-м международном фестивале в Сочи. Так что год у меня был таким запоминающимся. Я честно говорю, что я уже сказала, это 17-й год для меня был отличный год.
Чем мне запомнился? Ну, прежде всего, выбор президента нашей республики. Это первое. Самое важное, я думаю. Не знаю. Ничего плохого не произошло. Это самое главное. Все хорошо, я думаю. Всем счастья.
Чем вам запомнился уходящий год?
Чем? Я не знаю вообще. Год обычный, как и предыдущий. Ничего особенно выдающегося, ничего такого. Никаких перемен я бы не сказала. Таких, что вот запомнились. Я пока ничего не вижу такого. Ну, мы тоже, слава богу, дети живы, здоровы. А так, работаем.
Чем вам запомнился уходящий год?
Особо и ничем. Ну, дома лично тоже у меня чем запомнилось. То, что сын женился в этом году, но не более. Вот этим и запомнился мне вот этот год уходящий. Все.
Рада?
Я очень рада. Я ждала этого. Я очень рада этому событию. Как трудились, так и трудимся.
Уходящий год запомнился тем, что я перешла на новую работу. Довольна работой. Купили новую машину. Наконец-то. Ну, все живы, здоровы. А так особо ничем.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвала.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе считает правильной инициативу премьера в связи с его включением в международные женевские дискуссии. Абашидзе прокомментировал заявление Георгия Квирикашвили, который выразил готовность лично включиться в женевский процесс. «Я не включен в женевские переговоры, однако если будет что-либо необходимо с моей стороны, то я готов», — заявил премьер. Георгий Квирикашвили выразил готовность поднять формат женевских дискуссий на уровень министров и премьер-министра и лично включиться в них. Власти Грузии намерены поощрять торговлю у линии де-факто границ с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия. Гуманитарные вопросы, включая содействие торговле, часть новой инициативы, которую аппарат госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства планирует представить в ближайшее время. Одним из важных направлений нашей мирной политики является вовлечение и примирение. Объединение нашей страны в первую очередь подразумевает примирение народа. Естественно, на фоне процесса в Абхазском и Цхинвальском регионах, когда у людей очень тяжелые условия с гуманитарной, социально-экономической точки зрения, а также в плане безопасности, для нас очень важно осуществление таких инициатив, которые в первую очередь созвучны с гуманитарными и прагматичными интересами населения и нацелены на улучшение их положения, заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цхилашвили. Грузия заняла 52-е место в рейтинге лучших стран для ведения бизнеса, составленном влиятельным журналом Forbes. По сравнению с прошлым годом, страна снизила свой показатель на 9 позиций, отмечается на грузиноязычном сайте издания, сообщает новости Грузия. Грузия лидирует в рейтинге Forbes среди соседей по региону. Согласно рейтингу, Турция заняла 56-е место, Россия 58-е, Азербайджан 70-е, Армения 88-е. По инициативе Федерации футбола Грузии открылась Академия футбольного судейства. Обучение в Академии бесплатно, ее финансирует Фонд развития грузинского футбола, сообщает Грузия онлайн. Конкурс вызвал необычайный интерес. 500 человек выразили желание изучить судейское дело. В результате собеседования в Академию принято 30 лучших участников, 7 из них – девушки.
Региональные новости представил Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. НПО «Институт развития свободы информации» посчитало расходы Грузии на бюрократический аппарат. Исследование показало, что за последние 6 лет эти расходы значительно выросли. За ценами на грузинского чиновника следит Серго Бригвадзе.
Государственные учреждения, спортивные организации, школы и вузы, разные агентства, находящиеся под ведомством министерств. Все это бюрократический аппарат государства, на который в 2016 году из госбюджета было израсходовано приблизительно на 800 миллионов лари больше, чем в 2011 году. По сути, тенденция роста трат не страшна, если параллельно развивается и само государство, его возможности и, естественно, бюджет, отмечают представители Института развития свободы информации. – Однако это не про Грузию, которая часто отстает от развитых стран Европы, сказано в исследовании IDFI. В итоге бюрократическая доля в 2016 году составила 6% от общих бюджетных трат страны. Расходы растут за счет оплаты труда, командировок, автопарка и телекоммуникационных трат, говорит аналитик Института развития свободы информации Гога Тушурашвили.
Эти траты значительно превышают возможности Грузии и нуждаются в серьезной оптимизации. Необходимо разработать план поэтапной оптимизации, определить, что необходимо для достижения политических целей. Это не должно произойти так, как несколько месяцев назад, когда власти за один день оповестили нас об упразднении министерств. Однако позже в проекте бюджета мы увидели, что уменьшение бюрократических трат в проекте бюджета не прописано.
Как оказалось, за последние 6 лет траты на зарплаты чиновников повысились более чем на 440 миллионов лари. Экономист Акаки Цомая рассказал об обоих сторонах этой медали.
Вообще любое государство склонно к повышению бюрократических трат, поскольку все ведомства считают, что если будут расти расходы, они смогут более эффективно справляться с возложенными на них функциями. Другая сторона вопроса – насколько общество может проконтролировать этот процесс, вести мониторинг ситуации и считают ли бюрократы себя ответственными перед народом. Если общественный контроль слаб, чиновники всегда пытаются исходить не из интересов народа, а из личного благополучия.
С этой точки зрения представители неправительственного сектора особенно удручены практикой найма сотрудников в государственных и муниципальных учреждениях. На оплату их труда в 2016 году было потрачено на 100 миллионов лари больше, чем в 2011. Причем проконтролировать расходы практически невозможно, говорит юрист грузинского отделения Transparency International Леван Натрошвили.
Нештатных сотрудников можно легко нанять, легко уволить, можно принять на работу угодную себе кандидатуру. Это хороший инструмент, с помощью которого руководители могут контролировать вопросы по своему желанию. Такие возможности должны быть ограничены. Желательно было бы, если к этому процессу подключилось и бюро государственной службы. Но по сути все зависит от политической воли властей.
Институт развития свободы информации рекомендует властям ужесточить контроль за учетом командировочных и других административных расходов, а также определить лимиты на количество трудоустроенных лиц, условия и продолжительность трудовых контрактов. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А сейчас рубрика «Читаем прессу» с абхазскими СМИ. Для вас ознакомилась наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Нужная газета подвела итоги 2017 года. В уходящем году выборы в парламент Абхазии, которые прошли 10 марта, пожалуй, стали самыми шумными и многолюдными за всю историю абхазского парламентаризма. На 35 мест в парламенте претендовало 156 человек. В итоге наибольшее количество голосов набрала проправительственная партия «Форум народного единства Абхазии». Однако проправительственные силы в парламенте, набрав простое большинство, не набрали конституционного большинства, и сегодня высший законодательный орган работает крайне неэффективно, подменяя законотворческую деятельность неаргументированной критикой, обращениями, заявлениями и поздравлениями своих коллег в других странах, пишет Изида Чания. Парламент двух созывов не смог сформировать один конституционный суд, так как каждый выдвигаемый президентом или самими депутатами на должность судьи кандидат не набирает квалифицированного парламентского большинства. Издание уточняет, что в этом году на смену самшитовой огневки прилетел мраморный клоп. Последствия его распространения сказались на всей сельскохозяйственной продукции. Наполовину уменьшился урожай цитрусовых, хурмы и других плодовых и овощных культур. Еще одна проблема, с которой столкнулась страна – провальный курортный сезон. Составляющих несколько – криминогенная обстановка, уровень сервиса и погода. К тому же Турция пошла на беспрецедентное снижение цен, чтобы привлечь курортников. И, во-вторых, большинство россиян предпочли Абхазии свой Крым. Но на провал курортного сезона также повлияли еще два события лета 2017 года – убийство российского туриста на диком пляже близ Гудаута и взрыв военного склада в Приморском, итог года, невыполненный бюджет 2017 года и уменьшение бюджета на 2018 год. Агентство «Абхазия-Информ» публикует выступление депутата Аслана Бжаня на районной конференции партии Амцахара в Гудауте. Аслан Бжаня считает, что необходимо построить экономически развитое, социально ориентированное правовое государство. И в достижении этой цели ключевая роль отводится органам государственной власти и управления. По его словам, курс, проводимый действующим руководством, может окончательно подорвать доверие граждан к власти вообще. При таком развитии событий мы не сумеем сохранить свою государственность. Итоги предстоящих в 2019 году президентских выборов могут носить судьбоносное значение для наших граждан. Власть в 2019 году с помощью всех возможных законных методов должна быть сменена. Поэтому оппозиция и другие политические силы, осознающие всю критичность сложившейся ситуации, просто честные люди, должны консолидироваться во имя сохранения будущего нашей страны, заявил Аслан Бжаня. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Рубрика «Панорама».
И время для рубрики «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». В Гааге 21 декабря состоится официальная церемония закрытия Международного трибунала по бывшей Югославии. Создание этой структуры в ООН в 1993 году многие называли прорывом в области международного права. Но, тем не менее, работа этого института часто подвергалась критике. Окончательное примирение на Балканах так и не наступило, а создание новых подобных трибуналов оказалось под вопросом из-за дороговизны правосудия и споров мировых держав, рассказывает Юлия Петровская.
Правосудие восторжествовало, миссия выполнена. С такими словами к Совету Безопасности ООН обратился председатель Международного трибунала по бывшей Югославии Кармель Агиус, подводя итоги его почти 25-летней работы. С такой оценкой многие хотели бы поспорить. Все эти годы оппоненты упрекали трибунал в бюрократизме и политизированности, в том, что судебные процессы шли очень долго, а многими преступниками в Гааге даже не заинтересовались, или они были незаслуженно оправданы. Работу суд завершил на скандальной ноте. Во время вынесения вердикта по самому обширному апелляционному делу бывший начальник Генерального штаба Хорватского совета обороны, это армия боснийских хорватов, Слободан Пралек, на глазах у собравшихся в зале выпил яд. Телевидение получило рейтинговый сюжет, а противники суда – новый повод заявить о проблемах с обеспечением безопасности заключенных. Тут же вспомнили, что в тюрьме трибунала умер один из ключевых обвиняемых – Слободан Милошевич и еще несколько фигурантов важных дел. Международный трибунал по бывшей Югославии создавался как временный судебный орган, но его закрытие не раз откладывалось. В Гааге это объясняли сложностями расследований масштабных преступлений, которые совершались длительное время и в разных местах. Помимо проблем со сбором доказательств и привлечением государств к полноценному сотрудничеству, были чисто технические вопросы. Например, некоторые вердикты занимали тысячи страниц, требовавших качественного перевода. В последние годы в Международном трибунале жаловались на нехватку персонала и потерю опытных сотрудников. Однако своим главным достижением его руководители считают проведение судебных процессов с соблюдением международных стандартов и обеспечение защиты прав обвиняемых. Тот факт, что суд учредили в разгар войны, сильно затруднил сбор доказательств и идентификацию свидетелей. Приходилось полагаться на вовлеченные в конфликт государства в поиске и аресте подозреваемых и предоставлении доказательств. Дела обвиняемых среднего и нижнего уровней были переданы в национальные суды. А в Гааге сосредоточились на самых тяжких преступлениях и преследовании политических и военных лидеров. Обвинения предъявили 161 человеку, 90 из них были осуждены. Все, кого трибунал разыскивал, рано или поздно оказались в Гааге. Многие преступления 90-х подробно задокументированы, но на Балканах осужденных военных преступников нередко называют героями. События военного времени, которыми заинтересовались суды, в информационном пространстве и на политической сцене часто пытаются представить как проявление доблести и патриотизма. На поддержку обвиняемых выделялись приличные деньги из бюджетов стран региона. Случалось, что перед вынесением приговора в Гааге на сторону обвиняемых открыто вставали представители высшего политического руководства, а сами приговоры оценивались ими как позорные пощечины или объявлялись преступными. У некоторых военных преступников появилась возможность вернуться в политику или заняться преподавательской работой. Их сторонники высказывают им поддержку даже в дни скорби и безнаказанно угрожают своим оппонентам расправой. У военных преступников берут интервью, в которых они отрицают факты преступлений, и они пишут книги с броскими названиями вроде «Я защищал правду» или «Свидетельствую». Автор последней из них, Беляна Плавшич, заявлявшая в 90-е годы о биологической несовместимости живущих на Балканах народов, хотела бы видеть на своей надгробной плите эпитафию «Здесь покоится праведница». В правящих элитах балканских стран, заявивших об ориентации на Европу, и после войны не случилось серьезных интеллектуальных и ценностных изменений. В регионе в опоре на консервативный национализм идет судебная или политическая реабилитация военных преступников времен Второй мировой войны и недавних конфликтов. Дискуссия о том, как восстановить доверие и предотвратить новые зверства, уходит на второй план, вместе с чувствами тех, кто выжил в расправах и прошел через пытки и унижения в концлагерях. Вместо четкого дистанцирования от тех, кто считал нормой убийства людей, не вписывавшихся в этнические проекты, местные политики часто говорят о необъективности правосудия и попытках навязать чувство вины. Приговоры международного трибунала каждый раз приводят к всплеску эмоций. Неудобные факты пытаются отрицать, а преступления своих оправдывают действиями противников, рассказывает Радио Свобода профессор философского факультета Сараевского университета Хусния Камберович.
Реакция на последний вердикт международного трибунала, который подтвердил причастность высшего руководства Хорватии 90-х к преступлениям в Боснии, была столь мощной, что она даже затмила приговор Ратку Младичу, получившему пожизненный срок за геноцид. Все мы свидетели информационной войны, за которой стоят политические элиты, уходящие своими корнями в военный период 90-х. Приговоры Гаагского трибунала подрывают их легитимность. Отсюда и такая острая реакция, особенно в Хорватии. Неясно, хватит ли мудрости остановиться на этом, или здесь кто-то будет пытаться использовать эти приговоры в личных интересах и инициировать новые процессы, которые принесут региону больше вреда, чем пользы. К сожалению, стороны все еще не готовы признавать свои преступления, и многие считают своих сограждан героями. Но как могут быть героями те, кто убил десятки тысяч людей в Сребренице, в Приидоре, кто издевался над людьми в лагерях Дретель и Кератерм, или расстрелял 5-летнего Павла и 7-летнего Петра в Конице? Поэтому я и говорю, что Серджан Алексич, погибший, защищая человека другой национальности, герой, а Ратко Младич – злодей. Но многие не понимают, что признание совершенных преступлений является предпосылкой для налаживания нормальной жизни, и до тех пор, пока этого не произойдет, невозможно говорить о взаимопонимании.
На Балканах все чаще говорят, что идеология, которая привела к войне в бывшей Югославии, фактически возродилась. Насколько опасен сегодняшний национализм?
Ситуация во многом напоминает 90-е. Национализм укрепляется, а тех, кто пытается бороться с националистическими идеологиями, часто называют предателями, что усиливает страх. Кажется, что правящие круги на Балканах готовы далеко зайти в реализации своих националистических проектов, и это вызывает беспокойство, особенно с учетом растущей популярности национализма в Европе и в мире, ведь местные группы черпают свою легитимность в этих более широких процессах. Остается надеяться, что есть еще и либеральная свободная Европа, которая сделала выводы из ошибок 90-х. В противном случае на Балканах можно ожидать чего угодно.
Говорит в беседе с Радио Свобода Хусния Камберович. Россия всегда принадлежала к числу главных критиков Международного трибунала по бывшей Югославии, считающих, что этот суд не справился с задачей беспристрастного привлечения к ответственности всех виновных. Москва повторяет при любом удобном случае, что она стояла у истоков международной уголовной юстиции. Но сегодня ее вывод сводится к тому, что Совету Безопасности ООН не стоит повторять подобные эксперименты. Российских дипломатов беспокоит, что большинство осужденных в Гааге – сербы. Москва никогда не скрывала, что критерии объективности Международного трибунала для нее – возможности и частота оправдания высших сербских представителей. Когда оправдательные приговоры звучали, Россия заявляла о позитивных сдвигах. В последние дни некоторые российские издания договорились до того, что этому суду якобы в подметке не годятся тройки НКВД, которые хотя бы пытались создавать видимость доказательной базы. За все годы существования Международного трибунала Москва не оказала ему существенной помощи, рассказывает Радио Свобода советник главного прокурора Международного трибунала с 1998 по 2007 год Антон Никифоров.
Россия, к сожалению, не стала сотрудничать. И вначале было огромное желание привлечь и российских экспертов. И только в самом начале приехало всего несколько человек. И надо сказать, что очень мало внимания этому уделили, мало интереса проявили. А впоследствии Россия не предоставляла никаких материалов, не сотрудничала в смысле вот расследований и запросов трибунала по каким-то серьезным делам. И только постоянно повторяла эту мантру об антисербском уклоне. Но совершенно ясна одна вещь. Никакого антисербского уклона в расследованиях не было. Я работал в прокуратуре и прекрасно знаю, сколько было усилий расследовать преступления разных сторон. Единственное, что просто никуда от этого не денешься, сторона сербская везде была гораздо сильнее. Да? То есть и в Хорватии, и в Боснии, и в Косово. Просто по определению их было больше, и они совершили больше преступлений. Потом никто не совершил таких преступлений, как Вуковар, Сребреница, этнические чистки Восточной Боснии. Нигде такого не произошло.
С мнением об антисербском характере Международного трибунала не согласны многие правозащитники на Балканах. Среди них Соня Бисерка, которая возглавляет Хельсинский комитет по правам человека в Сербии.
Это пропагандистские заявления. Военные преступления не имеют срока давности, и многие из них еще будут расследованы. Сербская страна часто манипулирует фактами, заявляя, что Международный трибунал по бывшей Югославии – антисербский суд. Но проблема в том, что Сербия вела несколько конфликтов, и основные преступления были совершены против других народов. А кроме того, сами сербы являются жертвами политики Белграда. Война велась с целью создания этнического государства, и одним из ее последствий стало огромное количество беженцев. Многие из них – сербы. Все годы Сербия последовательно занималась дискредитацией Международного трибунала через свидетелей, сокрытие документов, отказ выдавать подозреваемых. Это подтверждает и тот факт, что бывшие лидеры боснийских сербов Радван Караджич и Ратко Младич скрывались в Сербии более 10 лет, находясь под защитой государства, армии и определенных кругов. Сама Сербия все еще не готова принять свою собственную ответственность, что очень осложняет ситуацию. Конечно, не все были наказаны за совершенные преступления, но это и не было целью Гаагского трибунала. Его задача была в том, чтобы осудить отдельных лиц, ответственных за политику, которая привела к массовым преступлениям. Основываясь на приговорах политическому и военному руководству, можно говорить, что в определенном смысле осуждена и та идеология, которая, к сожалению, до сих пор остается актуальной. В регионе есть круги, которые выступают за новую перекройку границ, что продлевает эту агонию.
Несмотря на огромные дипломатические усилия и международную финансовую поддержку, примирение в бывшей Югославии так и не произошло. И работа Международного трибунала этому не способствовала, говорят разные политические эксперты на Балканах. Собеседники «Радио Свобода» полагают, что подобные ожидания изначально были завышенными, и что в любом случае отсутствие политического прогресса – не вина тех, кто расследовал преступление. Сигнал Международного трибунала как раз очевиден. Рано или поздно правосудие настигает тех, кто планирует и совершает преступление, даже если это высшие руководители. А примирение и восстановление отношений – это прежде всего дело политических элит и обществ.
Политические, культурные, интеллектуальные и религиозные элиты не готовы заниматься этим вопросом. Мы видим, что даже страна Евросоюза отвергает приговоры Гаагского трибунала, как это произошло с последним вердиктом по делу «Герцог Босния». Таким образом, Евросоюз не может убедить страны относиться к своему прошлому таким образом, чтобы это свидетельствовало о возвращении к цивилизованным ценностям. Но в любом случае, сам факт существования трибунала я считаю очень позитивным. Несмотря на всю критику в адрес Гаагского суда, его наследие – это не только приговоры, но и многочисленные документы, свидетельские показания и все то, что не удалось бы собрать в одном месте, если бы не было этого трибунала. Все эти материалы очень важны для понимания того, что происходило на пространстве бывшей Югославии, и они помогут предотвратить манипуляции с фактами в будущем.
Говорит в беседе с «Радио Свобода» Соня Бисерка.
Когда трибунал основали, первый президент его, Антонио Кассезе, он говорил, что это была большая надежда, что суд он принесет какое-то облегчение и какое-то понимание со стороны всех сторон в конфликте, и жертв, и преступников, что независимое правосудие нашло наиболее серьезных преступников. А сейчас, по окончанию практически, когда последние дела закрыты, мы видим, что в Сербии там, или в Республике Сербской чествуют как героев тех, кто с этим трибуналом обозначен как военные преступники. Получается, что нет ни консенсуса, ни понимания, ни согласия с тем, что сделал трибунал. Хотя трибунал собрал огромное количество материалов, которые не вызывают, в принципе, ни у одного серьезного юриста никаких сомнений. Поэтому есть и такое ощущение у многих людей, кто наблюдал, работал в трибунале, есть определенный как бы такой элемент разочарования, что тот смысл, который давался в начале трибунала, что он должен поспособствовать примирению людей, примирению стран бывшей Югославии, да, этого не произошло. Но, кстати говоря, интересно, что все попытки в бывшей Югославии, например, создать своего рода общественную комиссию по правде и примирению, она тоже ничем не увенчалась. Потому что политика и политики не захотели вообще поддерживать этот процесс примирения, признания своих преступлений прежде всего и как бы преклонения перед жертвами. Ну и было несколько совершенно неправильных, неверных решений, с которыми просто было очень трудно согласиться на периоде апелляции. Когда полностью оправдали и освободили вот хорватских генералов, предмет Готовина и другие, там был элемент, на мой взгляд, какой-то элемент неюридический. Были другие решения, потому что отпустили, например, того же Владислава Шешеля. О судьях ничего говорить ведь нельзя негативного, да, но какой-то элемент просто отрыва от реальности произошел. По существу, если так объективно смотреть, было бы правильно создавать такого рода международные трибуналы по конфликтам, где сами стороны не в состоянии ничего не решить, не договориться о признании виноватых в самых тяжелых преступлениях. Можно привести пример тот же Сирии, да, или вот такого рода большие конфликты, где само национальное правосудие либо полностью некомпетентно развалилось или разрушено войной, или не в состоянии добиться какого-то объективного анализа ситуации, объективного расследования. В отношении Югославского трибунала сказал бы так, что есть большое разочарование в смысле, что он потребовал огромного количества времени и огромных средств. И то, что он затратил столько средств и времени на свою работу, сделало фактически невозможным сейчас принятие похожих решений по созданию такого ад-хок-трибунала в каких-то других конфликтах. Потому что, во-первых, нет консенсуса в Совете Безопасности, а во-вторых, есть прямое понимание, что это слишком дорого и слишком долго.
Считает Антон Никифоров.
Рубрика «Панорама».
И в завершение программы социальный репортаж. 33-летняя Олеся Хугаева работает в станции юных натуралистов в Тхенвале. Вечерами подрабатывает мастером по маникюру. Но еще пару лет назад жила в Амстердаме, где влюбилась в голландский язык, который до сих пор старается не забыть. Историю этой любви слушала Ирина Келехсаева.
В Голландию Олеся попала, когда ей было всего 18 лет. Девушка из маленького провинциального кавказского городка вспоминает, что всю дорогу ждала увидеть огромные небоскребы и шумные многолюдные улицы. Потому что именно так ей представлялся взятый с любимых кинолент образ европейских городов.
И когда мы уже в Амстердаме ехали, целый час там едем, я ему уже говорю, когда мы наконец-то приедем в Амстердам? Это было смешно, потому что он говорит, мы, говорит, уже час тут едем. Потом я влюбилась в этот город, потому что город старинный, там очень много старинных домов и очень красиво. Чем-то сходство у них есть с Питером. Много каналов и очень там 200 с чем-то маленьких вот этих мостов, которые очень красиво разукрашены.
Олеся начала работать в семейном кафе, но свою новую жизнь пришлось начать с изучения местного языка, который даже владеющий уже двумя языками девушке давался нелегко.
Вначале было очень тяжело. Мне казалось, что голландский — это вообще такой язык, какой это, ну, и не английскому близко. Это было вообще другой язык какой-то. Казалось, смешной язык. Ну, в конце потом я поняла, что я очень хорошо выучила голландский язык. Даже сейчас не могу забывать, несмотря на то, что я там уже не живу, я все равно говорю.
Олеся долго привыкала к людям в новой для нее стране. Она смеется, когда рассказывает, как высокие светловолосые жители Голландии казались ей необычными и даже некрасивыми. Удивила кухня, которая изобиловала картофелем. Но очень нравилось многонациональное общество и большое количество велосипедов, на которые она пересела и сама. Еще демократичнее. Отличная манера одеваться.
Очень много разнообразных людей. И, кстати, вот они были разнообразно тоже одеты. Это не так, как у нас, что вот все одеваются в одну форму. И какая-то вот одна мода есть. А там просто настолько все разнообразно. Ну, короче, можешь одеть любую одежду. Я часто видала даже вот сверху куртка, а внизу босоножки.
После языковых курсов девушка попала в профессорскую семью, которая продолжила учить язык.
За 3 года я уже говорила на идеальном голландском. А я читала Очень важно, когда учишь язык, смотреть мультики, потому что и мультики, и новости. Ну, так как в новостях больше таких сложных слов, а в фильмах и в мультиках они как бы ты смотришь и догадываешься уже, о чем идет речь, и заодно уже быстрее схватываешь язык. Ну, естественно, ты должна по-голландски каждый день разговаривать.
Мечтала Олеся о поступлении в университет. Для этого ей пришлось работать в сувенирной лавке в центре Амстердама. Денег девушка так и не собрала, зато научилась улыбаться и радоваться каждому моменту своей жизни. И это, по ее словам, был тот бесценный опыт, который она получила в чужой для нее стране. Олеся рассказывает, что остаться в этой стране ей так и не удалось, хотя она до сих пор общается с друзьями, которые там остались, исключительно на голландском языке. Применить свои знания она пыталась и здесь, даже обращалась в местное министерство образования, где посоветовали организовать факультативные курсы. Правда, так и не решилась пока создать группу желающих изучать голландский язык. Девушка признается, что только когда злится, мечтает оказаться опять в Амстердаме, хотя на самом деле любит свой Цхинвал, поэтому и продолжает жить здесь, но признается в любви к родине на голландском.
Это и означает, что я очень сильно люблю свою родину.
Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.